«Перекресток» на радио «Азаттык» с Джибек Бегалиевой.
Так, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», передача «Перекресток». Веду я, Джибек Бегалиева. И у нас сегодня в гостях эксперты, с которыми мы обсудим партийные списки и последние новости, связанные с выборами. Так как вот на следующей неделе заканчивается срок подачи списков и срок регистрации партий. Сегодня у нас в гостях профессор КРСУ Марат Сюмбаев, доцент, кандидат политических наук, тоже доцент Светлана Сауленко и сооснователь медиаклуба «Мэнгу» и кандидат политических наук, и тоже, к слову, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мирзакулова. Сегодня мы поговорим, попробуем разобраться, не знаю, насколько это возможно, в партийных списках. Они представили списки действительно очень интересные, разношерстные. Появились ли люди, которых вы не ожидали там увидеть?
Ну, я, наверное, хотелось бы пройтись, наверное, по каждой партии. Начать мне бы хотелось, наверное, с ведущей партии, пропрезидентской партии, так называемой. Это партия СДПК. Партия считается одной из самых стабильной партий, которая сохранила свой состав, которая внесла одну из первых избирательный залог. Да. Хотелось бы, наверное, отдельно сказать и, наверное, сожалеть и, наверное, с грустью сказать о том, что потеряла свой рейтинг партия «Арнамыц». Включив свой список прозападников, да, Жээнбекова, Байболова, Кулову свойственно ренегатство. Это действительно свойственно шатание, и многие эксперты говорят о том, что Кулова жалко. И когда он сказал о том, что у него есть свой электорат в Бишкеке, я думаю, что это, наверное, пир во время чумы. Потому что надежда, по принципу, надежда умирает последней.
То есть Марат, обещания... вы что увидели в списках для себя?
Думаю, я бы не хотел особенно там сильно сосредоточиться на персоналиях. Меня удивило то, что в отдельных партиях соседствует мирно бывший генпрокурор и его подсудимый.
Ну да, вот это как раз.
Да, и в другой Микен. Партии соседствуют правонарушители вместе с правозащитниками. Значит, в социалистическую партию добавились националисты. Ну, я думаю, есть основания переименовать ее в национал-социалистическую.
Это логично.
Просто и со вкусом.
А если можно добавить, я извиняюсь, Чудинова, бывшего премьер-министра, да, Пиманова, да, это люди, на которые были заведены уголовные дела, да, и благодаря своей неприкосновенности они как-то ушли от ответственности, да?
Та затея, я не знаю, чья, или местных политологов, или заезжих политтехнологов, о том, что с укрупнениями партий, в результате у партии началась, я бы сказал так, беспорядочная политическая жизнь. Если так можно выразить, да. И некоторые партии называются там типа «Республика-Атадюрт», хотя, я думаю, некоторые партии было бы более уместно назвать «Содом и Гоморра» в таком случае. Вот. И все это, мне кажется, приводит к тому, что к разрушению политической партийной системы в глазах избирателей.
Вас, Асель, не разочаровали те списки, которые представили партии?
Я думаю, что в Кыргызстане не найдется человека, кого бы они не разочаровали. Вот такой разнобой, он был, в принципе, ожидаем. И сегодня все острее стоит необходимость введения преференционного голосования. То есть мы видим, что в списках уживаются просто кентавры, да, люди, ну, просто несочетаемые. Следовательно, я вот говорю сейчас как гражданин, мне должны дать право отдать свой голос за конкретного человека в списке.
У нас это право украли.
У нас этого права и не было, заметьте.
Знаете,
у нас его никогда
не было. У нас вот очень такая изощренная система, да. С одной стороны, у нас депутаты обладают императивным мандатом, а попадают они в парламент через партийные списки. Да? И мы совершенно, как избиратели, сегодня потеряли любую возможность контролировать депутатов, контролировать партии. Да? То есть мы вообще совершенно никаким образом не можем на них воздействовать. И сегодня даже те люди, которые готовы пойти на выборы и отдать свой голос, они просто дезориентированы, потому что есть люди, которым мы симпатизируем, есть люди, которых мы вообще считаем опасными для государства.
Они находятся
в одном списке. Поэтому мне кажется, что сегодняшние списки поставили просто острый вопрос о преференционном голосовании.
Ну, возможно, это вопрос будущего, а пока мы имеем...
Есть возможность изменить. Знаете, у нас очень можно быстро...
Каким образом?
Ну, я думаю, что если будут соответствующие инициативы, то возможно, мы можем повлиять на то, чтобы в избирательное законодательство внеслась такая как бы новая...
Выборам?
Ну, я думаю, что до конца... Конечно же, технически возможно все, знаете...
Я бы просто хотела поправить вас, Асель. Дело в том, что, к сожалению, наши депутаты не имеют императивного мандата, они имеют свободный мандат. Императивный мандат означает то, что он был в советское время, что депутат отвечает за все те свои наказы, которые он дает своим избирателям. И вот когда у нас были депутаты в Верховном Совете и так далее, вот они приезжали в свой округ, и все, что они должны были выполнить, и работали они на общественных началах, они отвечали. А сейчас мы избираем черных лошадок, да, как вы правильно заметили, необходимо действительно преференциальное голосование, да, и они безответственно совершенно подходят. Им самое главное наобещать, может быть, на какое-то время купить свой электорат и безответственно начинать управлять, воровать, заниматься коррупцией и так далее. Да, то есть быть обыкновенными ворами в законе, что, в принципе, у нас легализовать себя, да?
То есть, тем более, мы пока не можем говорить об, например, объединении на основе идеологических соображений, например, да? И об этом говорить совсем не приходится,
в смысле,
да?
На основе идеологических соображений партии или депутатов?
Кандидатов в партии.
Кандидатов нет, конечно. Прежде всего, работают два главных фактора. Это фактор коммерческий, как вы знаете, да? И фактор электоральный. То есть, если ты приходишь в партию, ты, прежде всего, приносишь определенную сумму денег. Это не меньше 50-100 тысяч долларов, да, плюс ты приходишь со своим 100-тысячным, не менее 100-тысячным электоратом, да, чаще всего это уровень землячества, где ты проживаешь, и ты пользуешься авторитетом, откуда ты родом, система клановости, да, родоплеменной элиты работает и так далее. Если ты не отвечаешь за свой электорат, то чаще всего у тебя надежда мало. Я заметила в этих списках, что молодежь — это в основном последние позиции, да, это такие марионеточные позиции, которые как таковые, да,
вот как раз-таки молодежи. В некоторых партиях, в частности, я говорю об СДПК, несколько очень
крыло целое
проходных мест отданы молодежи. Насколько вот эти люди смогут в случае прохождения в парламент решать что-то, или насколько они будут влиять на принятие решений в парламенте?
Я думаю, что никакие идентичности, да, там гендерные, возрастные, они не дают преимущества в занятии властных позиций, да. Единственное преимущество – это, конечно, контроль основных ресурсов, да, там, что касается там, коммуникационных, материальных. Следовательно, если кандидат-депутаты не обладает этим ресурсом, а там подходит под там, гендерные, возрастные вещи, это не дает ему каких-то преференций. Поэтому здесь, мне кажется, разницы нет. Его поставят пусть даже первым в списке или там, 99-м.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык» с Джибек Бегалиевой.
Я имею в виду, если такие молодые люди, на имени которых хотят многие партии сейчас выехать, они потом не будут ли, так же, как в свое время там была Ширина Айтматова, говорили, вот молодежь, она пришла, прошла в парламент и что-то будет решать. Были единицы их, и они там заглохли. И не повторится ли это в этот раз? Потому что в списках многих партий есть молодые люди.
Знаете, Джибек, отвечая на ваш вопрос, и вообще в целом о списках, да, о выборах. Знаете, мне кажется, у нас мы должны поменять свой как бы настрой. Мы всегда считаем, что будет лучше, да, вот что придут лучше политики, что вот мы сделали реформу там, политической системы, и вот самые лучшие пойдут наверх, да, а оказывается, приходят худшие, и у меня такое ощущение, что через эти выборы придут наихудшие. Может быть, мы даже будем вспоминать существующий парламент, который просто критикуется всюду, как образцовый, понимаете, мы можем оказаться вполне даже реально в этой позиции. Поэтому говорить о том, что молодые политики сегодня будут более эффективны, чем их предшественники, нужно реалистично смотреть. Если у них нет изначально тех ресурсов, о которых я говорила выше, то и ожидать какого-то такого прогресса не стоит.
Вообще, я думаю, вы со мной согласитесь, что устойчивая тенденция. С каждым разом все хуже и хуже за состав.
Все познаются сравнений, да. Сравнения уже никакого нет. И сравнивать просто уже не с чем.
И нет оснований думать, что эта тенденция нарушится, к сожалению. А потом насчет молодежи. Какое бы там место ни давали, вопрос, молодежь, это что, какое-то достоинство для депутата? Мне интересно, а чем эта молодежь там прославилась каким-то достижением, чего-нибудь? Если ему поставили там в списке третьим, он что, сразу... стал умным, разбираться в законодательном процессе и так далее. Мне вот это непонятно.
Вы знаете, вот это считается 30-процентная квота для женщин. Вы видели этих женщин, которые работают в парламенте? Единицы, которые являются профессионалами. Не нужно быть женщиной или быть мужчиной. В парламенте нужно быть профессионалом, который должен разбираться прежде всего в законодательном процессе, в законодательной деятельности. Ты пришел сюда, чтобы создавать законы для государства, а не по тому принципу, что ты женщина, значит, ты обладаешь каким-то преимуществом. То же самое, что касается нашей молодежи. Вы прекрасно знаете, какой ее уровень сегодня, да? Хотя бы по уровню образования. К сожалению, оставляет желать лучшего, мягко так говоря. Поэтому мы видим просто пустых марионеток, которые будут занимать чьи-то места. Вот и все, не более того.
Как вы думаете, избиратель стал разборчив с прошлых выборов? Появилось ли критичное, может быть, мышление?
Жебек, я считаю, что у депутата появилось понятие безысходности и безнадежности очередного избирательного процесса. У нас получается, что власть существует сама по себе, а народ существует, к сожалению, сам по себе. И самое главное, что неверие к власти с каждым годом, с каждым избирательным процессом все больше и больше возрастает. Эта тенденция, к сожалению, судя по социологическим исследованиям, которые проводятся, да, набирает только обороты то, что народ не верит власти.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Кстати, в студии у нас кандидат политических наук, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мырзакулова. Еще один кандидат политических наук, доцент Светлана Сауленко. И профессор КРСУ, политолог Марат Сюмбаев.
Ну, если говорить об электорате, то есть на самом деле разные настроения. Есть люди, которые верят, да, что изменения все-таки будут, есть те, кто разочаровался. Я думаю, что у нас в целом, в принципе, такая разношерстная картина в электоральной среде. Но вот мне кажется, сейчас такая тенденция намечается, знаете, вот по накатанной, да, вроде бы, скажем так, старые технологии манипуляции уже не работают, да, там, например, тот же админресурс, да, то есть, конечно, он есть, но он не есть в том масштабе, объеме, который был, да, но все равно все как бы ждут, да, что, а вот он сработает именно вот таким всевластным и таким вездесущим способом. Хотя, мне кажется, нет, сегодня есть уже, скажем так, соревновательный авторитаризм, следовательно, и есть его, скажем так, электоральная база в том числе. Потому что мы видим те возгласы, которые говорят, что мы пойдем, например, голосовать за определенную партию, которая обещает нам конституционную реформу в стиле суперпарламентской формы правления. Они говорят, ну ладно, мы еще как бы потерпим этот бардак, но проголосуем за них. Угу. Мне кажется, есть такие уже как бы идейные вещи.
А как думаете, Марат Агай, стал ли избиратель более требовательнее в прошлый раз, проголосовав там за кого-то, посмотрев, как эта партия работает? Какие-то выводы для себя люди сделали или как сейчас вообще думают
какая
люди?
Какая может быть требовательность большей части электората, если они просто-напросто голосуют за своих родоплеменных вождей?
Конечно.
То есть какие вот, как вот, ну, родовой член рода будет предъявлять какие-то требования родоплеменному вождю, что ли?
А вы сами вот, кстати, идете на выборы все втроем?
Вот, честно говоря, уже вот где-то, наверное, третьи выборы мучаюсь, потому что просто я не знаю, за кого голосовать.
А просто нет достойных, за кого
не,
можно
просто
продать свой голос?
Мне хочется ни за
вы
кого.
Вы просто не ходите.
Знаете,
нет, я хожу, но просто потом... Ну, кто-то там попросит особенно сильно, там вот там друзья или родственники.
Вы такой. Тоже по родоплеменному, да?
Нет, я, кстати, не родоплеменному.
А, по патронажному?
Да. Ну, да. Вот сильно попросят, ну ладно, скажешь, чем это?
Вы знаете, Жебек, я из года в год отличаюсь политическим абсентеизмом, да, то есть политическим неверием, да, ни в одного из кандидатов. И каждый год, ой, в смысле, на каждый избирательный процесс, да, на каждые выборы, я... не виню себя и не корю себя в том, что я не пошла на выборы и не отдала свой голос ни одному из кандидатов.
Вы чувствуете себя непричастной, да?
Я говорю, что я политический абсентеист, да, и каждый раз, когда я говорю студентам, знаете, это очень плохая гражданская позиция, да, но, к сожалению, хотя я сама преподаю конституционное право, да, и должна, казалось бы, наоборот, да, отстаивать совершенно другие конституционные идеи, но я говорю, что у нас выборы свободные, у нас нету
Принуждение.
Принуждение, да. И поэтому, в принципе, это ваш, ну, как говорят, гражданский долг.
А Василь, голосуете, ходите?
Да, я голосую, и на эти выборы тоже обязательно пойду. Хотела бы сказать, что чтобы у наших слушателей было представление, все мы голос Бишкека, так называемые люди, выросшие на балконе. И выборы делают регионы. И если здесь бы сидели представители регионов, вы бы услышали совершенно другой дискурс. Поэтому, поэтому я говорю для наших слушателей, вы как бы тоже то, что мы говорим, это бишкекчане. Бишкек всегда был очень таким пассивным. Здесь как бы были такие... я говорю об электорате. Об электорате.
Нет, я немножко не согласен с вами. Вот если бы была... Вот я помню, на позапрошлых выборах до этого я голосовал за оппозиционную партию. Тогда были такие. Просто это как бы в пику описали. Но сейчас нет оппозиционной партии. Голосовать нет. Да, мне если вот раньше не нравился там какого-то...
Перебью на секунду просто, чтобы напомнить нашим слушателям о том, что в студии у нас находятся эксперты, обсуждаем мы партийные списки, вообще, в принципе, выборы в целом тоже, потому что есть что обсудить. И в гостях у нас сегодня кандидат политических наук, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мырзакулова, профессор КРСУ Марат Сюймбаев и еще один кандидат, кандидат политических наук, доцент Светлана Сауленко. Да, извините, Марат, продолжайте.
Я бы хотел просто одну такую вот вещь. Мне кажется, в будущих выборах большой конфликтный потенциал. Во-первых, ну не секрет, что где-то минимум 6 партий лидеры зашли к президенту и типа там, вот я иду на выборы, ну, президент там им говорит, ну хорошо, ступай, да. А они почему-то воспринимают это как ордер на квартиру, знаете, что вот уже их место... Ну, извините... Ордеров 6, а место в Дюрук и Кенеше 4, а может быть и 3 будет. То есть здесь вот первый, так сказать, конфликтный потенциал. Второй конфликтный потенциал заключается с практикой того, что во многих партиях вместе с включением списка кандидат сразу пишет заявление о том, что он выходит из партии. То есть открывается, да, манипуляции. Третий конфликтный потенциал заключается в том, что я бы сказал, некая сегрегация внутри партий. Я думаю, члены партии в списке делятся примерно на 4 категории. Это лидеры, где-то, может быть, 2-3, иногда 4 человека. Потом депутаты предыдущего созыва. Насколько я знаю, некоторые из них вообще ни за что не отвечают в будущих выборах и просто баклуши бьют. И вся основная нагрузка лежит на тех, кто входит, там, ну, грубо говоря, в тридцатку, вот за исключением этих первых двух категорий, и остальных членов партии. Вот эта третья-четвертая категория, на которых в основном будут держаться выборы, ну, оперативная часть, они составляют примерно 80% партий, 80% списка партий, а вот 20%, которым достанутся 80%, так сказать, как сказать, вершков, да, и карета, вот, они ничего не делают.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
А что вы скажете вот о практике перераспределения мест после того, как...
Я вот об этом и говорю. Да. Вот такие, допустим, эти заявления, они как раз и дают в основании для этих махинаций.
Да? Вы, наверное, в курсе, что вот на днях появилась в сети образец такого, это как бы клятва, есть такая форма, специальная форма, да, в которой пишется, я такой-то, такой-то, член партии такой-то, такой-то, обязуюсь набрать столько-то голосов. Если я не набираю столько-то голосов, то я добровольно пишу заявление об уходе из партии. Это как вообще можно оценивать? Насколько нормальная такая практика?
Пусть... Хорошо, это можно оценивать как нарушение любого внутрипартийного законодательства партии. Я вообще хотела бы сказать, что вот исходя из того, что мы сейчас услышали от вас, да, это вообще ни в какие ворота не идет, да, это прямая внутриполитическая угроза внутри партии, так называемое нарушение партийной дисциплины. Это говорит о том, что у нас нет партийного строительства, что он существующий партии, так называемый квазипартии. Это партии, которые существуют только для того, чтобы выиграть выборы, а потом на 4 года забыть еще о своем существовании, да. То есть это прямая угроза тем членам, которые действительно приходят и не могут отработать свой электорат. Да? Тогда о каком партийном строительстве, вообще о каком внутриполитическом движении можно говорить? Но, к сожалению, в принципе, это не к сожалению, это практика общемировая, что любая партия, она состоит, прежде всего, работает на своего лидера. Вот наглядным примером такой партии, я считаю, является партия «Республика». Во главе этой партии стоит действительно очень популярный, активный лидер, который довольно-таки неплохо показал себя на посту премьер-министра. Что касается вообще внутрипартийных митингов, я бы считаю, что это какие-то внутрипартийные интриги, да, то они, наверное, свойственны, наверное, каждой партии, да.
А вот то, о чем вы говорили вначале, Светлана, о том, что каждый кандидат, особенно в первой пятерке, десятке, приходит со своими деньгами. Угу. При формировании уже... Вот...
Мы же не хотим сказать, что Ташиев пришел без денег, да, на 41-м месте.
Азель, как вы думаете, то, что когда сформируется вот она, новая структура власти, вот мы видим, партии начали создаваться, объединяться, и уже на этой стадии существует такая вот политическая, как партийная коррупция, да? К чему это приводит и как это в целом влияет на всю структуру власти и вообще на общество в целом, если с самого начала закладывается вот такая коррупционная схема?
Ну, она была заложена не сейчас, это, в принципе, скажем так, методы партстроительства у нас здесь, то есть мы можем их критиковать очень серьезно, но так они здесь строятся. Я бы хотела сказать, что по поводу конфликтного потенциала. Сегодня очень серьезно идет конфликт по линии Атамекена, и мы видим, что это не просто какие-то игры и так далее, да, это прям очень серьезный посыл, который говорит о том, что мы пойдем до конца, и, следовательно, если результаты выборов нас не удовлетворят, мы будем добиваться признания их нелегитимными. И сегодня вот включение Мырзакматова – это не просто бравирование со стороны господина Тикибаева. Это, конечно, вызов. Это говорит о том, что твои правила для меня не писаны. И, следовательно, если... Вы посмотрите, каким образом составлен список Атамекена. Буквально на каждую, скажем так, инициативу, исходящую от администрации президента, там есть конкретное лицо, которое и в публичном пространстве артикулировал свою позицию против, и который, соответственно, имеет... уже узнаваемость среди электората по этой позиции.
Начиная,
да?
Клару Сурункулову.
Я имею в виду и Клару Сурункулову, и госпожу Солянову, и того же Мырзакматова. То есть это все люди, которые имели прямой конфликт с президентом или с людьми из его администрации. Следовательно, говорить о том, что сегодня для моего коллеги не за кого голосовать, потому что нет оппозиции, как раз-таки она есть. И...
Это не та оппозиция.
За которую вы проголосовали, да? Ну, я рада это слышать. Таким образом, я считаю, что вот мы сейчас очень сконцентрированы на списках, на партиях, да? Но вопрос того, насколько выборы будут признаны легитимными участниками, не снят с повестки дня, потому что сегодня... каждый готов оспаривать те нормативы, по которым будут проходить эти выборы. Если результаты их не удовлетворят, и, скорее всего, их они не удовлетворят, то я думаю, что все мы должны быть готовы к новому политическому кризису.
Угу. Ну, я бы сказала, не кризису, а просто какой-то такой мешковерной борьбе за власть и все. Но, в принципе, многие эксперты уже пророчат, что несколько партий действительно столкнутся лбами, и что действительно противоречия будут, да, и это будет как бы борьба не на жизнь, а даже на смерть.
Обещают такую все-таки игру. С кандидатами партии уже определились, и можно ли, исходя из этой картины, примерно представить то, каким будет парламент 6-го созыва? То есть какая-то уже картина обрисовывается. Кстати, в студии у нас кандидат политических наук, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мырзакулова, еще один кандидат политических наук, доцент Светлана Сауленко и профессор КРСУ, политолог Марат Сюмбаев.
Знаете, в процессе согласования списков все партии, кроме СДПК и Атамекена, получили свои ряды, так сказать, людей от представителей власти, кандидатур от представителей власти. Поэтому можно сказать, что следующий состав Дзюркинеша это будет Атамекен и все остальные. Потому что все остальные партии будут содержать людей из пропрезидентского списка.
Ну,
и какая бы партия ни прошли в Дзюркинеш, все равно у власти будет в парламенте большинство, независимо от того, какие партии туда пройдут.
Во-первых, очень многие предвидят то, что практически 60%, если не 70% прежнего состава парламента будет и в новом составе. То есть мы получим тех же коррупционеров, от которых мы уходим. Плюс говорят о том, что, конечно, будет какие-то марионеточное крыло, так называемое безголосое, это какой-то процент молодежи, процент непонятно откуда пришедших женщин, которые, в общем-то, ничего не петрят в этом избирательном процессе. И, в общем-то, как многие предвидят, что мы получим прежний, но еще более коррумпированный парламент.
А Селя, как вы думаете, чем выборы эти запомнятся?
Скорее всего, я думаю, что мы увидим, как всегда, большое количество черного пиара. Мы, как всегда, увидим большое количество разоблачений. Мы окунемся в эти...
В прямом и в переносном, да.
Эти выборы будут тоже сопровождаться определенными акциями протеста. Ну, я надеюсь, что они не будут такими крупномасштабными, да. Вот. Но мне кажется, что как бы мы это все ни ругали, и это все-таки хоть какой-то вид конкуренции. Пока эта конкуренция не дает своих плодов, вот у нас есть как бы свобода, да, как бы, но плодов ее мы не видим. Но я надеюсь, что это все-таки тоже опыт, и, наверное, без него сложно будет, да, сложно будет. Понимаете, нужно уметь научиться выбирать. К сожалению,
Марата, а как вот, думаете, следующие выборы, они будут жестче, чем прошлые 2010 года?
Я надеюсь, что они не будут жестче по одной, не от того, что там люди стали разумнее, а от того, что просто уже опыт двух славных переворотов, он немножко дал людям ощутить, что к какой черте мы подошли, и что надо все-таки вести себя поосторожнее, и как власти, так и оппозиции.
Ну, я думаю, что выборный самый избирательный процесс пройдет опять, несмотря на введение прозрачности биометрических данных, да, он пройдет опять с нарушением избирательных технологий. Опять будут применяться избитые те же самые качели и так далее, двойные бюллетени. Особенно это касается тех гастарбайтеров, которые будут находиться в России. То есть вот здесь, во-первых, биометрия не будет сдана, будет идти визуальная оценка идентификации личности, да. Я думаю, что именно здесь будет больше всего нарушений. Плюс еще одна большая проблема – это 100 тысяч непомененных синих паспортов, а это пенсионеры, которые являются самым активным электоратом, не будут допущены до избирательных урн, да. Плюс 80 тысяч тех граждан, которые не прошли биометрию. Я думаю, что вот здесь мы тоже получим недоперспективный электорат. Вот.
А, Сель, вы сейчас чему-то удивлялись?
Да, на самом деле, на мой взгляд, биометрия и введение электронных урн – это очень большой прогресс, который серьезно поставит препятствие на использование тех избитых технологий, на которые ссылалась Светлана. На мой взгляд, это будет такой прецедент. Я надеюсь, что он сработает действительно положительно. Если мы вспомним выборы 2010 года, то каким образом партии, которые были созданы накануне выборов, прошли в парламент? Они использовали все эти карусели, вбросы.
Приведите пример такой партии.
Возьмите Атаджурт. Каким образом Атаджурт набрал самое большое количество мандатов, на ваш взгляд?
Ну, потому что в регионах хорошо работала местная представительная элита, родоплеменная знать очень хорошо.
Нет, потому что идеалистическая.
Идеологическая.
Идеалистическая.
Да, идеалистическая, точно. Маразматическая.
Там до начала разговора как-то сказали, обмолвились о том, что на этот раз избиратели будут более пассивные, о том, что явка на этот раз будет более низкая. Почему?
Знаете, есть такая известная формулировка известного политолога, я не помню, кто, он сказал, что если бы выборы зависели от народа, то их бы просто на эти выборы не приглашали. Вы хотели что спросить?
Да, почему вы считаете, что на этот раз явка будет ниже, чем
в прошлом? Дело в том, что это исследование социологов, это не мое личное мнение, не только по Бишкеку, это исследование социологов по стране.
Так вы вот, не могли бы их назвать?
Прежде всего, это независимая группа, я сейчас точно не вспомню, да, поэтому не говорю об источнике, чтобы не ошибиться. А вот, в общем, мнение, они склоняются к тому, что... Прежде всего, очень низкая явка избирателей будет, конечно же, по городам.
Знаете, они легализуют такое себя, тоже себя. Общее мнение о том, что все университеты коррумпированы. И все преподаватели, вот, например, мы с вами тоже, да, преподаем, тоже берут взятки.
Есть,
я уверена, что, я надеюсь, да, что сидящие здесь их не берут. Поэтому вот так обобщать и говорить о том, что любой человек, например, журналист продажный, я не знаю, преподаватель коррупционер, и все люди, которые идут в политику, политику тоже имеют только деструктивные мысли. Я далека от этого. Я хотела бы сказать о том, что мы все-таки, раз все-таки сидим здесь и пытаемся как-то формировать это общественное мнение, если мы будем давать вот эти все посылы, сложить лапки, да, то я думаю, что от этого никто не выигрывает. Ни наш слушатель, ни мы, как представители какого-то профессионального сообщества.
Дело в том, что есть такое понятие, как...
Ну, мы говорим о тех депутатах, на вот этой конструктивной, позитивной ноте мы завершим нашу дискуссию. Спасибо вам. У нас в гостях были сооснователь медиаклуба Мюнгу Асель Мырзакулова, кандидат политических наук, доцент КРСУ Светлана Сауленко и профессор Кыргызско-Российско-Славянского университета Марат Сюмбаев. В студии работала я, Дюбек Бегалиева.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.